«Около Кремля» с Андреем Вовком на радио «Комсомольская правда».
Добрый день, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды» в Нижнем Новгороде. Это программа «Около Кремля» с Андреем Вовком. Все о нижегородской политике, о ее тайнах, интригах и так далее. У нас сегодня в гостях очень известный в Нижнем Новгороде человек Юрий Исаакович Лебедев, который был мэром Нижнего с 1998 по 2002 год. Юрий Исаакович, очень рад здесь вас сегодня видеть.
Здравствуйте, добрый день.
Юрий Исаакович, у нас сразу про вас есть небольшое досье.
Давайте.
Давайте сразу его послушаем.
Давайте, с удовольствием.
Досье.
Юрий Лебедев родился 30 июня 1951 года в городе Ветлуга Горьковской области. С 1991 по 1994 годы глава администрации Шахунского района Нижегородской области. С 1997 по 1998 годы полномочный представитель президента Российской Федерации в Нижегородской области. С 98 по 2002 годы избранный мэр Нижнего Новгорода. С 2016 года депутат Законодательного собрания Нижегородской области. Женат, имеет двоих детей.
Ну вот, собственно, небольшая справка о Юрии Исааковиче. Юрий Исаакович, во-первых, с прошедшим вас днем рождения.
С наступившим лучше.
С наступившим днем рождения. Спасибо, вас большое, поздравляем. Спасибо. Все редакции, я думаю, радиослушатели тоже присоединятся. О чем мы сегодня будем беседовать? В первую очередь, Юрий Исаакович, это, как нам уже сказали в справке, избранный мэр. Поэтому я предлагаю нашим слушателям, если они помнят вообще Юрия Исааковича, я думаю, что помнят вот период вашего управления, звоните, просто рассказывайте какие-то истории, связанные, возможно, с вами. Может быть, помнят, как вы играли на баяне, может быть, помнят, как открывали театр комедии. Это первое. Во-вторых, Юрий Исааков сейчас депутат Заксобрания от Сормовского района.
Да.
В Сормовском районе немало проблем каких-то, ну, как бы, которые требуют решения, поэтому сормовичи тоже звоните. Вот у вас есть Юрий Исааков.
Ваш депутат.
Ваш депутат, который правильно, действительно сейчас, как правильно, на личном приеме, может вам что-то рассказать, записать какие-то проблемы. Нам можно звонить в прямой эфир по телефону 278-5015 и также написать сообщение на WhatsApp и Telegram по телефону 8-906-358-8550. Обязательно все прочитаем, обязательно выведем вас в эфир. Юрий Исаакович, вот для начала предлагаю вам такую вещь вспомнить. 98-й год. Получается, что мартовские выборы мэра, в которых выиграл Андрей Клементьев, но был арестован, они в какой-то степени помогли вам стать мэром.
Вы знаете, сначала они помогли мне уйти с должности полномочного представителя президента. Когда я увидел в ночь во время выборов, что, по большому счету, не буду его фамилию называть, бывшему губернатору, его сейчас живых нет, стали докладывать главу администрации по прямой связи, а я сидел у него в кабинете, о том, что вот столько-то голосов удалось отписать, столько-то, я спрашиваю, ты что хочешь ликвидировать, то есть полностью, чтобы другой... Он говорит, нет, ну просто стыдно, такой перевес большой, что просто стыдно. Я эту историю, кстати говоря, рассказывал. Я пришел домой, мне было пакостно на душе. Я где-то часа 2-3 поспал, часов до 8, поехал на работу, написал заявление, позвонил замглава администрации президента, была такая, кажется, Митина фамилия, и сказал ей, что я написал заявление, прошу меня отпустить. Она говорит, ну, наверное, правильно сделали. Еще одному начальнику управления позвонил, внутренней политики, сказал спасибо, я говорю, ну, я написал заявление, я работаю.
То есть это из-за того, что Клементьев победил с таким отрывом?
Из-за того, что... Нет, не из-за этого. Из-за того, что вот попытались фальсифицировать выборы. Но в каком плане? Не то, что отменить победу Клементьева, а написать Клементьеву меньше. Такая ситуация была, я лично видел, это было в кабинете губернатора.
Но я так понимаю, там был достаточно большой разрыв, что там приписывать нужно было, ну,
совершенно верно. Я почему и спросил, я говорю, ты что хочешь делать-то, значит, это самое? Он говорит, нет, там очень много, поэтому... Вот не зря говорят политологи о том, что если разрыв между кандидатами 10% и выше, то практически невозможно. Можно. Почему сделать? Почему? Потому что ну, можно там 2-3-5% бросить, но уже дальше там уже практически невозможно.
Ну так в итоге же не вбросили, и Клементьев победил, но вы все равно ушли с должности полпреда.
Паршиво было. Было очень паршиво, что я к этому делу причастен, написал честно. Там, правда, другая ситуация была, но это уже моя личная. Когда мне позвонили из администрации, сказали, мы вас увольняем за то, что вы неправильно информировали. Даже написали в указе президента за неправильное информирование по выборам мэра, значит, уволить, освободить должности Лебедева, полномочия президента.
Ничего себе.
Да, ну помог, кстати, Сергей Кириенко. Он тогда там работал, в правительстве. Я говорю, я ему звоню, говорю, Сереж, я говорю, слушай, я говорю, ни разу в жизни меня не увольняли по статье. Значит, вот. И меня не слушают.
Все бывает первый раз.
Да, мне сказали, говорят, хочешь, судись с президентом. Ну, здрасте, как это я и буду президентом судиться. Вот. И он, кстати говоря, помог Кириенко. Он перевел главу администрации президента. И мне просто написали, уволен с такого-то числа с должности полномочного представителя президента Нижегородской области.
В тот момент могли вообще подумать, что буквально через полгода, а выборы прошли осенью 98 года, вы будете участвовать в выборах и победите?
Нет, нет. Я приехал, честно говоря, как нормальный советский человек, руководитель, который прошел советское время. Я думал, ну, пригласят, предложат работу, надо же семью кормить. Никто меня не пригласил. Телефон, значит, как обычно в таких случаях бывает, а я думаю, эту ситуацию многие руководители проходили, замолчал, звонили только близкие и родные. И все. И я думаю, куда же деваться-то, что же делать-то? Значит, я пошел на выборы, принял свое решение.
То есть это было ваше решение, а не условно администрация Никого. Президента?
Никого. Вот чем отличается нынешняя ситуация, в которой мы живем от прошлой, тогда мы жили в Ельцинской России, сегодня мы живем в Путинской России. Я в это никаких смыслов не вкладываю, просто по факту. Uh-huh. Это и мое было решение. Я помню, приехал в правительство, Борис Немцов был первым председателем вице-премьер, да. Я говорю, Борь, я вот на выбор пошел, он говорит, слушай, ну у тебя Бедняков выиграет. Я говорю, ничего подобного, я выиграю. Вот, и мы с Немцовым поспорили на 1 рубль. Я выборы выиграю.
Он вам отдал в итоге?
Он отдал, я ему напомнил, он забыл. Я говорю, ты не более рубль должен. Он говорит, у меня нет.
Как фоне практически.
Да, я тебе дам 10. На черном пруду, как сейчас помню, отдал 10. Вот и все. То есть я сам.
А Бедняков же тоже тогда участвовал?
Да, да. И борьба-то была между мной и Бедняковым. Mm-hmm. Это был октябрь месяц или сентябрь, я уж не помню, 1998 года.
Вы собираетесь как-то отмечать 20-летие, все-таки юбилей будет?
Спасибо. Вот честное слово, вы эту идею подарили.
Но... Кстати, вот Андрей Клементьев, когда приходил к нам в марте, вот так же сказал, я, говорит, сам бы и не вспомнил, если бы меня не позвали на радио «Комсомольская правда» и не напомнили, что 20 лет уже прошло.
Клянусь вам, серьезно, только вы сейчас сказали, я об этом не думал. Ну, то, что дома как минимум отмечу с близкими, а может, соберу своих товарищей, которых у меня много в Нижнем Новгороде.
Может быть, придете еще к нам раз в эфир и обсудим. Юрий Сакович, ну, если уж заговорили про выборы, сейчас выборов мэра не существует.
Это
ну,
плохо.
Практически. Как к этому вообще относиться?
Это плохо, это плохо. Я уверен, что мы идем к тому, чтобы были всенародные выборы мэра.
А сколько мы уже к этому идем?
Мы идем, да не очень. Ну, кажется, в 2010 году Вадим Евгеньевич Булавинов сдал вот всенародные выборы мэра губернатору бывшему Валерию Павловичу Шанцеву. Это же тогда, значит, произошло.
Да.
К сожалению. Значит... Я думаю, что в ближайшие 5-7 лет, если не раньше, а может, у нас такая страна непредсказуемая, все-таки вернут выборы мэра, уберут фильтр, когда будут выборы губернатора, не на этих
как
выборах,
сейчас, да.
Уберут, значит, федеральные чиновники, я имею в виду депутатов Госдумы. Поэтому для нас, для власти будет лучше, если будут всенародные выборы мэра и всенародные выборы губернатора.
А вы согласны с тем, что отчасти как раз-таки выборы Клементьева потом и стали одной из причин, что убрали прямые выборы? Потому что главный тезис вот, политтехнологов да, и власти, когда они говорили, что мы отменяем прямые выборы, чтобы криминал не шел во власть.
Нет, не согласен.
Почему?
Уверен. Это сделано для того, чтобы можно было назначать своих руководителей вышестоящему начальству, тех, которые они считают нужными. А подложку они вот такую придумали, что криминал идет во власть. Слушайте, даже если криминал идет во власть, предположим, даже войдет, будет избран мэром города какой-то там нехороший человек, да, люди разберутся, это их решение. Мы в своих семьях, бывает, не разбираемся, женимся по нескольку раз. Значит, нам кажется, все, первый и последний раз. Оказывается, нет, оказывается, ошибка.
А тут надо мэра выбрать.
Да, поэтому, но в то же время, вот один человек, у кого больше шансов ошибиться, у того, кто принимает один решение назначить там мэра города, да, или у 800 тысяч, а нас 1 200 000, ну, избирателей меньше, да, там 1700-800. Конечно, шансов, что ошибется один человек, больше тысячи раз, чем 700-800 тысяч человек. Поэтому нужно выборы мэра отдавать людям, чтобы они избирали. Ведь какая ситуация? Какая ситуация? Вот выборы губернатора выбираем, выборы президента выбираем, депутата Госдумы выбираем. А вот это народ, ты приди, проголосуй. А вот выборы мэра, не, мы тебе дадим. Это неправильно.
Спасибо, Юрий Сакович. Продолжим через несколько минут наш разговор с Юрием Сакычем Лебедевым в программе «Около Кремля» на радио «Комсомольская правда».
«Около Кремля» с Андреем Вовком на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговаривать о нижегородской политике. И у нас сегодня в гостях Юрий Исаакович Лебедев, депутат Заксобрания, бывший мэр Нижнего Новгорода, а также сейчас депутат Сормовского района. Поэтому, сормовичи, звоните нам в прямой эфир по телефону 278-5015. Пишите сообщение на WhatsApp и Telegram 8-906-358-8550. Юрий Исаакович, вот вы сейчас депутат Заксобрания, и хочется по этому поводу поговорить. Ну, во-первых, вот... В 2016 году вы вдруг решили избираться в ЗАГС собрание. Хотя до этого политическая активность у вас была низкая, и вы, ну, как бы не занимались. На нуле, да, на нуле. Да, честно уже скажем. Вообще, почему вы решили вернуться?
Ну, во-первых, меня...
И почему Сормово?
Я скажу. Меня, во-первых... Ну, сначала скажу, почему Сормово. Один из самых любимых районов в Нижнем Новгороде – это Заречная часть. И Сормово.
Чем он
Сормово, так вы знаете, в Сормово у меня были планы, которые я не дореализовал, не успел. Я хотел, ну, мы поставили станцию метро «Буревестник». Метро «Буревестник» мы хотели по земле, не под землей, а по земле до центра Сормова делать станцию. Это было намного дешевле, чем под землей. Потом мы хотели сделать виадук, и я давал задание проработать этот вариант, чтобы разгрузить. Тогда уже Сормово стояло в пробках. Но
все переезды такие. Вот эти.
Да, 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 да. Но не так, как сейчас. Сейчас вообще это первый район по пробкам в Нижнем Новгороде.
Это отдельный город, можно,
да,
даже не выезжать.
Верно, совершенно верно. Третье, я хотел сделать центр спортивный Сормова на острове, где построили стадион «Старт».
«Труд».
Стадион «Труд», да. Uh-huh. Стадион «Труд» на месте «Старта», значит, но не получилось. И хотел закрыть этот стадион «Труд» крышей, чтобы он работал круглогодично. То есть еще ряд вещей кое-какие, поэтому выбрал именно Сормовский район. И там очень люди хорошие. Это я не комплимент говорю, чего ж мне в 67 лет там людям говорить комплименты.
Вот так Юрий Исаакович сейчас раскрыл тайну, сколько ему исполнилось 30-го
июня. Ну, я не женщина, чтобы мне это самое скрывать. Поэтому нет, но на самом деле люди очень хорошие. Там прямые люди, там что думать, то тебе не скажут. Поэтому с ними не очень комфортно работать, с этими людьми. Я хочу все-таки...
Вот даже как.
Я когда губернатором встретился первый раз, я ему эти все проблемы озвучил.
С которым?
Ну, имеется в виду с Глебом Сергеевичем Никитиным. Я ему озвучил проблемы Сормовского района. Кстати говоря, и пониже ему то же самое сказал, значит, основные проблемы. Вот, значит, потом еще раз мы с ним встречались.
Они за 20 лет-то не изменились проблемы Сормовского района?
К сожалению, да. К сожалению, да. Вот если... Я сейчас не буду себе говорить, дело не во мне, но если удастся в ближайшие 3-4 года начать строительство вот того, что я сейчас сказал, там еще ФОК, кстати, в Сормове нужен. Я сейчас говорю о больших проектах. Я не говорю там, какую школу отремонтировать.
Ну, вас, где-то. В принципе, и помнят по большим проектам.
Так и должно быть. Вообще каждый руководитель города, области, района входит большими проектами, которые работают на сотни тысяч людей, в частном, в данном случае на нижегородцев. Не маленькими, не лампочки заменить одни, значит, на энергосберегающие, это текущая работа. Не дороги заасфальтировать, это тоже самая текущая работа, через 5-8 лет забудут. А вот большие проекты, когда ты построил там стадион со своими товарищами.
Владимир Евгеньевич Булавинов считает по-другому, видимо, что как раз-таки нужно заниматься бордюрчиками. И в 2002 году... Выиграл он выборы, это тогда мэра.
Ну, я с вами не буду спорить, но хочу вам сказать, что выборы-то он тогда не выиграл. Значит, где-то порядка около 2% мне сообщили о том, что... Со всех участков сообщили о том, что мы выиграли. Значит, и мне сообщают, значит, суд нижегородский арестовал судья Вавилова, арестовал бюллетени на всех участках в городе по заявлению Вадима Евгеньевича Булавина. Понятно, что Вадим Евгеньевич был не один, там с ним еще товарищ был, но неважно. Дело прошлое, проехали. Поэтому есть, знаете, есть два типа руководителя. Вот сейчас нас радиослушатели слушают, и я вам хочу сказать, два всего лишь, два. Первое, это те, которые тащат свое предприятие, свой район, свой город выше. Они видят развитие, они хотят, чтобы он был лучше. А есть те, которые тянут либо своим бездействием, либо неумелыми действиями.
Либо коррупцией.
Либо коррупцией вниз. Понимаете? Вниз. Вот больше руководителей не бывает. Мне нравятся первые.
Да всем нравятся первые.
Конечно, но не всегда бывают такие.
Так все-таки, да? Вернулись вы в политику, в 2016 году избрались в Заксобрание. Действительно верите, что получится что-то там изменить?
Верю.
Рядовой депутат Заксобрания сейчас один может что-то изменить?
Ну, одному очень сложно. Значит, надо отдать должное, несмотря на разные политические взгляды, на то, что мы разные депутаты. Среди нас есть и конъюнктурщики, есть и, как сказать, которым все равно, по большому счету, есть и активные. Я сейчас никого персонально не имею в виду. И тем не менее, можно И думаю, что мы это дело сделаем. У меня есть еще надежда, честно говоря, я сейчас ему реверансы не делаю в ее адрес, но вот временно исполняющий без губернатора Никитин Глеб Сергеевич, я, честно говоря, очень много связываю развитие города, в первую очередь, с его именем. Наконец-то пришел молодой мужик к управлению областью. Не 60-летний.
Чтобы дорабатывать.
Да, чтобы дорабатывать, а потом там медаль, чтобы ему дали, там, или
орден.
Или орден, или председателем совета директоров какого-нибудь завода там поставить. Нет, а молодой мужик, у которого глаза горят, который хочет работать. Да, он новый, да, он область знает плохо. Это совершенно верно.
Мы должны помочь.
Нам не только, мы ему помогаем. Но у него самое главное желание есть, понимаете? Я когда его два раза, слушал перед Новым годом. Он собирал перед Новым годом встречу этих самых руководителей, предпринимателей, и рассказывал о том, как мы будем жить в ближайшем будущем. Я сидел, честно скажу, я не один был, я обалдел.
Думаю, я согласен с вами, был на ярмарке, очень было интересно, даже я...
Я думаю...
Юрий Сокович, у нас есть звонок, давайте. Возможно, остановимся. Добрый день, вы в эфире, как вас зовут?
Меня зовут Валерий Леонидович. Здравствуйте, Юрий Исаков.
Здравствуйте, Валерий Леонидович.
Какой у вас вопрос, Валерий
Леонидович? Житель Сормовского района, отделение военного городка, старший офицер в отставке.
Очень приятно, Валерий
Леонидович. Значит, Юрий Исакович,
да.
Несколько вопросов. Первое.
Давайте.
Вот когда улицу Федосеенко отремонтируют, едешь на маршрутке или на автобусе, и как будто после обстрела миномета. Вот в 7-м микрорайоне, допустим. Так, это первое.
Первый вопрос.
Второй вопрос, но вы, в принципе, уже касались его. Значит, ФОК, так сказать, начало ФОКа, торчат арматуры. Ну вот, уже надо в год. Тоже знаете, да, в Сормовском?
Да, конечно, знаю.
И еще, обращался я по поводу изменения маршрутов транспорта. Вот есть маршрутка 29, она из Щербинок идет до остановки МОСТ. Наверное, знаете.
Знаю.
А почему вы не продлить ее дальше? Вот, да, ЗКПД, как большинство. Я, например, часто пользуюсь, приходится пересаживаться иногда. Ну, неудобно и материально, конечно, затратно.
Понял вас.
Спасибо, Валерий Леонидович.
Спасибо,
Юрий Исакович, на вопросы.
Значит, по маршрутке, я обязательно передам вот этот вопрос в департамент городской транспорта.
Вчера, кстати, было обсуждение маршрутной сети именно в Сормове. Вот, не знаю, возможно, наш слушатель тоже был. Там действительно было много вопросов, как раз-таки по продлению
маршрута. Я передам обязательно и буду держать на контроле вот этот вопрос по маршруту, по 29-й маршрутке. По ФОКу, вы знаете, там какая ситуация, если вам это интересно? Значит, вообще стыдно, что сормовичи возят своих детей в балахну в ФОКу.
Вот это мне... дешевле, видимо, и выгоднее, да?
Да не выгоднее, потому что нет ФОКа в Сормовском районе. Значит, там такая ситуация, пока не разрешилась она. Значит, это в частной собственности находится, вот этот земельный участок, где надо будет строить. И старая власть не могла решить, вот сейчас новая решает. Значит, это под контролем у меня, я буду заниматься и занимаюсь этим. Второй вопрос, Федосеенко. Прежде чем сказать о Федосеенко, должен сказать вам, что в этом году очень большая работа проведена администрацией города, администрации Сормовского района, дорожными строителями по ремонту дорог в Сормовском районе. Я думаю, что очень многие сормовичи это увидели. И Федосеенко стоит, то, о чем вы говорите, значит, в плане, возможно, в этом году начнут, а закончат в следующем году, и либо в следующем году начнут. Вот так я бы ответил.
Юрий Сакович, от меня еще вопрос тоже сейчас. Транспорт активно обсуждается. Так все-таки метро куда везти дальше? Сейчас это головная боль для Глеба Никитина тоже, потому что есть уже готовые проекты до Сеной, в то же время есть Сормово, которое хочет тоже метро. Куда? Как вы считаете?
Значит, у меня абсолютно четкая точка зрения на этот счет. Значит, действительно есть проекты, которые до Сеной уже сделаны, затрачены деньги, порядка там 500-600 миллионов рублей. До Сормового центра метро нет. Но я говорил это и Глебу Сергеевичу, увижусь с Пановым и Панову скажу, что во время их работы губернатором и главой города они метро, до Сеной не построят.
Почему?
Потому что это очень дорогостоящее.
20 миллиардов на две станции.
Значит, эти деньги в областном бюджете не будут найдены. Тут только копейки можно найти, только федеральные. А учитывая, что ситуация в экономике у нас не улучшается, а ухудшается, поэтому я рисую перспективы не очень хорошие. Сормово выгоднее, нескольких сторон. Первое, значит, надо сделать порядка 400-500 миллионов нужен проект. Угу. И второе, пассажиропоток в принципе такой же, как и до Сенной. А потом, знаете, в советское время был такой анекдот, не анекдот, а такая притча. Вот памятник Ленину стоит у нас, да, угу, в Заречной части, на площади Ленина. Значит, Владимир Ильича Ленина спрашивают: Владимир Ильич, вы чего же повернулись к рабочему классу, к Заречной части спиной, а к интеллигенции, которая живет в Нижегородском советском, значит, лесом, значит, за ними глаз да глаз нужен, а вы народ проверенный. Так вот, народу-то проверенному я имею в виду тех, кто создает материальные ценности в Нижнем, это 5 районов Заречной части, туда нужно метро вести. Вот это моя позиция.
Спасибо, Юрий Сакович. Обсуждаем политику Нижегородскую в программе «Около Кремля» на радио «Комсомольская правда». Увидимся, услышимся через несколько минут.
«Около Кремля» с Андреем Вовком на радио «Комсомольская правда».
«Около Кремля» сегодня не только с Андреем Вовком, но и с Юрием Лебедевым, бывшим мэром Нижнего Новгорода, а сейчас депутатом ЗАГС Собрания.
Бывших мэров не бывает.
Бывших, вот как? То есть вы и сейчас как бы мэр.
Депутат и мэр.
Депутат и мэр. Мэр Сормова, я бы так сказал. Нам можно звонить в прямой эфир, телефончик 278-5015, писать сообщение на WhatsApp и Telegram 8-906-358-8550. А также у нас идет прямая трансляция, видеотрансляция. Кто забыл, как выглядит Юрий Сакович вдруг или соскучился, обязательно посмотрите в Фейсбуке. И вот в Фейсбуке у нас есть вопрос от читателя. Так. Вот спрашивают вас, почему не успели достроить гостиницу к чемпионату мира?
Имеется в виду на Кожевенной. На Кожевенной,
да.
И не планировал, хочу сказать. Почему? Мы посчитали, сколько нам нужно вложить денег, а нужно было взять кредит в банке, значит, и мы бы за этот чемпионат мира эти бы деньги бы не отбили. Просто бы не отбили. Мы прикинули, посчитали, и поэтому мы ее введем, по всей вероятности, либо нынче до Нового года, либо весной следующего года. И причем качество для нас это важнее. Гостиница не очень большая, но она такая не очень маленькая, на 108 мест. Очень уютно получается, очень уютно, с внутренним двориком. Значит, там будут вывешены портреты, история губернаторов до революции, руководителей городов до революции. Ну, кто внес наибольший вклад?
Слушай, гостиница под Кремлем будет действительно с таким...
Ну, она историческая такая будет. Я хочу, чтобы она была... Там была такая гостиница-музей, если хотите, чтобы там человек приехал, который, например, из другого города, из Москвы, например, из Питера, да, он сказал, ага, вот тебе купец Бугуров, вот тебе там... Ну, и так далее. Не буду
продолжать. Юрий Сакович, не могу не спросить вас, собственно, про ЗАГС Собрание, уже переходя к политическим темам. Вы когда избрались, и первое время, да, была некая так называемая городская группа депутатов. Ее лидером неформально был Олег Сорокин, там были вы и многие другие известные люди. Собственно, потом Олега Сорокина арестовали, и сейчас он до сих пор находится в СИЗО. И не только его, а многих других ваших коллег. Как вы вообще к этому относитесь, как это прокомментируете, вот этот вал именно уголовных дел?
Вы знаете, вообще, когда на человека заводят уголовное дело, и если его еще в СИЗО сажают, мне всегда очень печально и очень грустно, потому что мы все люди. На меня заводили 4 или 5, я уже запомню, да, 4 уголовных дела на меня заводили. Значит, так я не сидел ни в СИЗО, нигде, но это очень неприятно. Вот, и тем более, если заточена, когда система правоохранительная, то, чтобы... Вот так, это
политизировано.
Сделать. Политизировано, да. То это вдвойне очень плохо. Вот. Но я уверен, что Олег Сорокин вообще мужик, он цельный, он с характером, у него очень сильный, как я выражаюсь, внутренний стержень. И я уверен, что он докажет свою невиновность. Я в этом просто уверен. Вот.
То есть вы думаете, что вообще как бы его уголовное дело до суда дойдет, во-первых?
Я думаю, слушайте, тут сложно, я не в процессе, я только беру то, что в интернете читаю, когда проходят заседания судов, значит, и что адвокаты говорят, я только отсюда информацию. Но то, что я вот вижу, там, по большому счету, очевидно, у следствия-то ничего, видать, не клеится. По крайней мере, я такой вывод сделал. Дойдет, не дойдет, поживем, увидим. Я тут не буду ни каркать, ни... предвосхищать, потому что я не знаю. Но то, что он свое честное имя защитит, я в этом уверен. Что касается депутатов...
Еще один, да, вот, допустим, да. Александр Бочкарев, он находится под домашним арестом, видный депутат, лидер «Справедливой России», и сейчас, безусловно, он бы участвовал в выборах губернатора, если бы не сидел под домашним арестом. Вот как относитесь к его уголовному делу?
Я с уважением отношусь, кстати, и к Олегу, и к Александру Бочкареву, к тому и другому я с большим уважением отношусь. Вот. Уверен, что и Саша Бочкарев выпутается из этой ситуации, она у него, мне кажется, ну просто смешная. Значит, такое впечатление, что надо вообще тогда сажать многих депутатов Государственной
за
Думы.
За донос такой.
Да, за донос. То, что это же не секрет, когда люди избираются по спискам, несут деньги в партийные, значит, там, на партийные дела. Это все понятно, это же мы прекрасно знаем. Вот. Я думаю, что и он то же самое докажет свою невиновность. Тоже мне парень нравится. Хотя этому парню уже лет, наверное, 40, но он для меня парнем был, когда он был молодым парнем. Вот. Поэтому я думаю, что все будет у него нормально, и у Олега у него будет нормально, я в этом уверен.
А вот еще ваш коллега, господин Глушков, который на последнем заседании каким-то образом смог передать заявление о сложении полномочий, хотя сам находится в федеральном, кажется, розыске. Вот что это за ситуация, которая странно выглядит?
Значит, не скажу. С Глушковым я разговаривал раза, наверное, два или три, причем шапочно. Он сидел от меня в ЗАГС-собрании где-то через три человека, и мы с ним один раз в перерыве говорили. Вот, поэтому я не
просто
скажу...
Просто Сормова-Балахна, рядышком же все.
Ну, Сормова-Балахна рядом, но вот не могу ничего сказать, что он за депутат, что он за бизнесмен, что он за человек. А то, что передал, да ну, сейчас же проблемы-то нет. Приехал кто-нибудь за границу, к нему написал заявление, передал помощнику, помощник принес.
То есть кто-то знает, где он живет за границей, ну, конечно, туда, а он да, просто конечно. Там скрывается, получается. Не,
ну, кстати говоря, хорошая ситуация сейчас, что люди, например, когда чувствуют, что их могут по каким-то мотивам, значит, арестовать, завести уголовное дело, там, бизнес отобрать. И ваш покойный слуга это сделал. Я три месяца был за границей, когда на меня московская фирма, значит, наехала и хотела отобрать гостиницу Нижегородская. Завели, значит, три уголовных дела.
Потом, помню.
Да, потом это все в течение, через два года. Причем они пришли ко мне прямую, сказали, значит, ну вот либо отдашь за бесценок, значит, гостиницу, либо, значит, мы тебя посадим. Прямо, без всяких этих
обменяков. То есть даже не продашь ничего?
Не. Потом, значит, через год приезжают, я говорю, что, ребята, у вас бюджет закончился, что ли, на мне? Они говорят, да, бюджет закончился годовой, но ничего страшного, мы хотим вам другой вариант. Вот создаем ОШКУ, у вас 49%, а у нас 51%, вы вводите все имущество в эту ОШКУ, значит, и вы безбедно будете жить. Я говорю, ну а как я вообще людям буду 152 акционерам смотреть в глаза в Нижнем Новгороде? Я вообще в Нижнем Новгороде живу.
Ну, слушай, это прям рейдерские захваты. А вот все-таки вот эти уголовные дела, это тенденция?
Вы знаете, не знаю. Я, если бы вот был депутатом Государственной Думы, наверное, я бы больше обладал информацией. Мне это не нравится. Когда меня не пускали на выборы губернатора, а потом снимали, не дали выиграть выборы мэра города в 2002 году, когда суд арестовал бюллетени всех жителей города Нижнего Новгорода, это было несколько по-другому. Это тоже был административный ресурс, но он был другой. Уголовные дела заводили, прокуратура меня почти через день вызывала к себе, то есть не давали мне проводить предвыборную кампанию, чтобы я себя чувствовал неуверенно. А сейчас другое, сейчас проще делается. Берут человека, находят повод, а вопросов нет найти для человека, повод, вернее, найти, чтобы его задержать.
Был бы человек, дело найдется.
Да, как говорил классик.
Да, как говорил классик. Юрий Исаакович, на последнем ЗАГС-собрании еще было одно решение политическое. Уменьшили количество комитетов. Собственно, их сначала увеличили в 2016 году, а сейчас их решили уменьшить. Вообще, зачем это сделали, не очень понятно было. Было 11, станет 8.
Ну, самое главное, значит, что мне не понравилось, это нарушен закон.
Просто я объясню на секундочку для радиослушателей. Да. Собственно, Юрий Исаакович один из немногих депутатов ЗАГС-собрания, который публично выражает свою точку зрения и, ну, там, бывает, спорит с правительством и с другими депутатами. Ну, поэтому, собственно, по этому поводу он тоже публично выражался.
Значит, смотрите, есть устав области и есть закон о Нижегородской области о законодательном собрании. Там и там белым по черным по белому написано, что комитеты создаются на время вот работы этих депутатов, на время их полномочий. Mm-hmm. Все. То есть закрыть мы их не имеем возможности. Это неправильно. То, что, значит, председатель законодательного собрания Евгений Викторович Лебедев внес на рассмотрение. Я его на ЗАГС-собрании назвал председатель-разрушитель. Причем это я сделал...
Он тезка ваш вообще.
Да, он мой тезка, да. Да, мужик-то, кстати говоря, неплохой. Он мужик сам по себе неплохой как человек, но я сейчас как о председателе говорю. Кстати, он, говоря, у нас имел взыскание где-то примерно месяцев 8 назад или 7, я не помню. Мы ему выговор объявляли вот за такие действия, значит, что он плохо нами руководил, плохо управлял законодательным собранием. Вот. Я считаю, что это грубейшая ошибка, потому что мы называемся законодательное собрание. Мы должны писать законы. У нас закрывается тысячи предприятий малых, средних. Им нужна помощь, нужен хороший закон. А мы эффективность работы законодательного собрания у нас маленькая, плохая. Ну, неплохая, это может быть резко очень, но слабая, низкая. Вот смотрите, я взял 31 мая законодательное собрание и проанализировал. 23 вопроса, из 23 вопросов, 8 вопросов внесли в законы. Это я беру про законы, проекты законов, изменения в законы. Губернатор, молодец. Областная администрация там в плане работает на 5 баллов из 5. 3 вопроса законодательное собрание, 2 вопроса это комитет по транспорту и 1 вопрос это комитет по предпринимательству.
И все?
И все. Остальные вручения этих самых грамот, там, утверждения судей, это важно, это нужно. Но
это текучка.
Да, текучка. Или взять, значит, уважаемый человек мной, и на самом деле уважаемый депутат и председатель комитета Александр Георгиевич Шаронов, комитет по бюджету, посмотрел 1,5 недели назад, был на комитете, утверждали план работы на третий квартал. 6 вопросов. 1 вопрос, касающийся в сентябре месяце бюджета, а 5 вопросов – работа аппарата. Я ему говорил, я говорю, слушай, это почему? Это потому, что председатели комитетов у нас и депутаты у нас работают на неосвобожденной основе. Председатели комитетов, а у нас вообще есть 46 депутатов, сегодня где-то депутатов, наверное, 42-43, это бизнесмены, это руководители, у них крупный бизнес, у кого-то мелкий бизнес. Значит, и они возглавляют комитеты, они приходят в законодательное собрание 3-4, максимум 5 раз в месяц. А вообще они должны работать на профессиональной основе. Но им это не хочется, им не хочется свой бизнес.
Потому
тогда...
что у них бизнес, да.
И я вообще считаю, и к этому, кстати, все идет, мы еще не готовы в сознании общественном и депутаты. Вообще надо всех депутатов переводить на профессиональную основу.
Абсолютно согласен с вами. Юрий Сакович, остается 2 минуты буквально у нас программы. На следующей неделе будет внеочередное заседание Заксобрания, на котором, как я понимаю, будут обсуждаться возможные повышения пенсионного возраста. Собственно, хотелось узнать ваше личное мнение. Вам 67, да. По новому закону 68, вам бы остался еще год до пенсии. И ваше личное мнение, и ваше мнение как, собственно, члена «Единой России».
Ну, я член не «Единой России», я беспартийный вообще-то.
А, вы беспартийный,
да, я член фракции «Единой России», я вошел туда, и мне нравится, в части, это такая хорошая площадка для общения. Там, на самом деле, многие вопросы обсуждаешь, которые не нравятся. Вы знаете, вообще это не моя уже страна, это не моя область, это не мой город, это страна моих детей, страна моих внучек, поэтому мне не безразлично, значит, когда они будут уходить на пенсию. Меня две вещи задело в том проекте закона, который внесло правительство Российской Федерации. Первое. 8 марта все как один начальники и все мужики, женщинам клянемся в любви, мэры, губернаторы, председатели правительств, мы вас любим, мы все сделаем. Раз в 8 лет предлагают ему увеличить пенсионный возраст больше, чем мужикам. Это первое мне не нравится. И второе, есть тяжелые профессии. На автозаводе, например, в сельском хозяйстве. Да они не доживут до пенсии. Поэтому я считаю, к этому вопросу надо относиться очень аккуратно, надо смотреть, время еще есть, и давать предложение правительству, чтобы вот этого не было. Вот то, что
в общем, нужно обсуждать. Да, Юрий Сакович, спасибо большое, что пришли к нам в эфир на радио «Комсомольская правда». Надеемся, что еще придете. Это была программа «Около Кремля». Встретимся с вами через неделю.
«Около Кремля» с Андреем Вовком на радио «Комсомольская правда».